Он склонил голову и, не раздумывая, ринулся вперед. Кеннет чуть отступил, игнорируя шум, который воцарился в заулке, оглядел ближайшие дома, оценил положение солнца на небосклоне. До полудня оставалось четверть часа. Маленькие облачка давали надежду, что хорошая погода удержится долго. Паренька, которого пытались обидеть, коснулась Эйфра, госпожа судьбы. Так говорили вессирцы о людях, которые родились со странностями. Плоское лицо, маленький подбородок, легко косящие глаза. В империи их хранило суеверие, гласившее, что с госпожой судьбы лучше не задираться. К тому же такие люди якобы приносили удачу тем, кто проявлял к ним доброту. Эти, напавшие на паренька, явно были не местные. «Верно, помощники какого-то виндерского купца, решившие поразвлечься». Офицер усмехнулся. «Видать, в вере, что за обиду, нанесенную детям судьбы, быстро воздается, и вправду что-то есть. Ведь только принялись его мутузить, повстречали Вархана Валергорфа из горной стражи. А тот очень серьезно относился к таким вещам». Кеннет сосчитал до 10 и вернулся в заулок. Двое нападавших уже лежали, оба без сознания. Третьему десятник упирался в спину, пытаясь утопить того в мелкой лужице. И дело шло у него неплохо.
Лейтенант оперся о стену.
«Как перестанет двигаться?» — сказал он. «Дай ему времени еще на 10 ударов сердца и отпусти. Я не хочу оставлять трупы». Валергорф грязно выругался и отошел от своей жертвы. «Эх, зря я напрягался. Они даже драться нормально не научились». Он подошел к перепуганному мальчишке, подал ему руку. «Вставай, парнишка, отведем тебя домой». Вырвал топор из ящика и, приобняв паренька за плечи, вывел его наружу. Тот, хотя они его и спасли, выглядел так, словно готов был расплакаться.
«Вы солдаты?»
— спросил, наконец, мальчик вполне разборчиво.
«Так нас тоже называют, но не верят и брехне».
Сержант был в прекрасном настроении.
«Мы — горная стража».
Паренек затрясся от макушки до пят.
«Холодно мне».
Веллергорф снял плащ и набросил ему на плечи.
«Держи».
Спасенный поглядел на него с восторгом. Весь его испуг куда-то улетучился.
«Я могу его оставить, правда? И буду солдатом, настоящим?»
Кеннет глянул на выражение лица Веллергорфа и приподнял брови. Подарить что-то ребенку судьбы, а затем отнять, было бы жестоко.
«У тебя есть запасной?» — спросил он.
«Так точно, господин лейтенант. Тот мой старый. Могу оставить ему этот?»
«Твой плащ. Только спари знаки различия. И отведи мальчишку в корчму, пусть там им займутся. Мы выступаем».
«Так точно».
Пир, устроенный в честь посольства, обещал быть солидным. Кеннет стоял у окна и смотрел на съезжающихся гостей. Пестрые стяги развивались над каждой группой конных, вступавшей во врата замка, а разноцветные одежды позволяли сразу понять, кто едет, из какого клана происходит и смертельный ли он враг, или такой, с чьим убийством можно чуть погодить. Стража на воротах у каждого отбирала оружие и тщательно обыскивала все повозки. Только эскорту мейканской делегации позволили оставить вооружение. Но дипломатия управляется собственными законами. Прибывшим из Мейкхана отвели целое крыло, в него вело 4 входа. По крайней мере, столько им удалось отыскать и прикрыть стражниками. Графа с супругой сперва разместили в центральных палатах. Туда можно было попасть с любой стороны, снизу, с первого этажа, сверху, с этажа третьего и из соседних помещений. После бурного спора Кеннет и командир отряда всадников, капитан Бенельт Автпонб, заставили супругов перебраться в помещения, расположенные несколько в глубине крыла. 2 из 4 стен там были внешними, с окнами, выходящими прямо на пропасть, глубиной в пару сотен локтей, а соседние комнаты занимал эскорт. Было там холоднее, а за стенами гулял ветер, зато солдатам теперь приходилось прикрывать куда меньше входов. Но Кеннет все равно чувствовал себя с каждой минутой все хуже. Граф вызвал его, едва не успели распаковаться, и известил, что лейтенант вместе с капитаном и всеми младшими офицерами примет участие в пире, без права отказа. Дело усложнялось тем, что старый Клавис зачем-то пригласил в замок вождей большинства окрестных кланов, потому делегация империи не могла состоять лишь из посла с супругой. То, чему должно бы стать разговором с глазу на глаз, напоминало теперь демонстрацию силы. Вот только у них было лишь 6 неполных десятков солдат, а осознание, что империя в будущем отомстит за своего посла, как-то не вдохновляло. Вожди здешних кланов столетиями нарабатывали репутацию людей, редко думающих на пару дней вперед. Даже странно, что Виндекан обозначился на картах как Соединенное Королевство, а граф только усугубил настроение лейтенанта.
«Они будут стараться вас спровоцировать», — сказал он, когда они встретились перед пиром. «Скорее всего, ничего серьезного. Легкий толчок, кубок вина, словно бы случайно вылитый на одежду, какое-нибудь глупое бахвальство или вызывающий взгляд. Вам нужно это игнорировать, вам и вашим людям. Многие из вождей захотят проверить, насколько прочно старый Клавис сидит на троне. И многие захотят сорвать переговоры, поскольку в пограничных наездах и грабежах проще иметь развязанные руки. И они готовы пожертвовать каким-нибудь молодым родичем с горячей головой, чтобы получить возможность покинуть этот зал и известить, что послы империи и во время переговоров проливают кровь истинных виндерцев. Я бы охотно приказал вам прийти невооруженным, но это было бы признаком слабости. Во время пира только родственники короля и почтеннейшие из гостей могут носить оружие, поэтому отложить его означало бы, что мы не считаемся достойными такой чести. С другой стороны, вынуть меч в присутствии Тахга без его разрешения карается смертью. Поэтому, если я увижу, что у кого-то из вас свербят руки...» Ему не было нужды заканчивать. Взгляд порой оказывается достаточно красноречив. «Потому, даже если они станут говорить грязные вещи о ваших матерях, бабках, сестрах или любимых лошадях, вам нужно улыбаться и делать вид, что вы глуховаты. Если выльют на вас кубок вина, вы поблагодарите и попросите еще один, говоря, что это хорошо для кожи. А если вас зацепят и толкнут, вы скажете, что и у нас в империи есть схожие развлечения. И, конечно же, вы оденетесь должным образом». Именно в этом и заключалась проблема. Они прибыли сюда как эскорт посольства, а не как посланники императора. Запасные вещи, которые взял каждый из них, были теплыми и сухими, а не модными и элегантными. Проклятие, это же военный поход. В конце концов, они остановили выбор на вычищенных до блеска кольчугах, свежесмазанных кожаных доспехах и сапогах, а также чистых штанах. Шлемы не надевали, поскольку ничто не говорило о столь серьезной опасности. Велер Горф постриг усы, Андан расчесал бороду, а Берф заплел волосы в несколько опрятных косичек. Кеннет устроил быстрый смотр и кивнул, удовлетворенный. Империи не будет за них стыдно. Когда они встали перед посольской парой, жена графа Исава Канлавер заломила руки.
«Вы не можете пойти вот так?»
«Я боюсь, госпожа, что мы отправимся или так, или голышом».
«Но вы выглядите так, словно собрались на войну».
Граф откашлялся.
«Ничего другого у них нет. А кроме того, большинство мужчин на перу будут в доспехах, а кое-кто даже в шлемах. Таковы уж местные обычаи. Хотя хорошо все же, господин лейтенант, что вы не прихватили щиты».
«Если у стульев будут спинки, господин граф, это доставит неудобства. Кроме того, острым навершием мы могли бы нанести вред кому-то из гостей. Конечно, не желая того».
Графиня переводила взгляд с мужа на стражника.
«Хоть бы один улыбнулся», — проворчала она через мгновение. «Хотя бы скривился. Вы и вправду не учились дипломатии, лейтенант?»
«Увы, нет. Отсутствие врожденных умений помешало мне в этом».
Побрякивая кольчугой, вошел Бенельд Афтпомб.
«И вы, капитан? Может, в таком случае и для меня найдется какой-нибудь панцирь? Или хотя бы маленькая кольчушка, а? Все же будут на нас таращиться».
«Не на нас, моя дорогая».
Граф улыбнулся широко и с гордостью.
«И отправься мы туда даже с бандой уличных музыкантов, все равно все станут смотреть только на тебя и корчиться от зависти».
«Правда?»
Исава скромно потупилась.
«Ну, знаешь, мы выезжали так внезапно, что я прихватила только то, что нашлось под рукою».
Она сделала легкий реверанс. Кеннет сдержал улыбку. Выезд после полугодичного ожидания и вправду мог оказаться внезапным. Для некоторых. А темно-вишневое атласное платье, покрытое чуть более темной вышивкой, шелестящее шелком, украшенное снежно-белыми кружевными манжетами и воротничком-стоечкой, наверняка вызовет у большинства местных дам приступ истерического желания заиметь точно такой же наряд. Ничего странного, чтобы Дарвин Канлавер желал, чтобы его жена вошла в зал в окружении мужчин, облаченных в доспехи и с оружием у пояса.
«Ну что ж, пойдемте».
Главный зал был и вправду велик, но, что удивительно, крышу не поддерживала ни одна колонна. Кеннет мельком взглянул на потолок. Дугообразный свод частично объяснял этот феномен, хотя, отозвалась солдатская выучка, в случае осады несколько точно пущенных из тяжелых катапульт камней развалили бы все это словно замок из песка. Приход императорской делегации был встречен тишиной. Человек 20 из собравшихся прервали ведшиеся шепотом споры и повернулись к входу. Атмосферу можно было резать ножом, паковать в тюки и продавать, назвав «тишиной перед бурей». Вдоль трех стен установили несколько десятков столов. Пока что все пустые,
Большинство гостей беседовали в центре, собравшись в маленькие группки. Границы между своими, почти врагами и врагами были так отчетливы, словно их начертили на каменном полу цветными красками. Вот только группку мейкхансов окружила бы линия цвета свежепролитой крови, означающая «врагов смертельных». Платье графини прекрасно бы с такой линией гармонировало. Они неторопливо шли в сторону помоста над противоположной стеной. Там, приподнятый на 3 ступени, стоял одинокий стол, а за ним, на изукрашенном резьбой троне, сидел Аэрис Клавис, высший тахк кланов. Кеннет шел справа, рядом с капитаном кавалеристов, чуть позади графского семейства, а потому не видел своих сержантов, но был готов поставить любую сумму, что вся троица дерзко осматривается, держа ладони на рукоятях мечей. Трудно ожидать иного от профессиональных солдат, которых встречают враждебной тишиной. Впрочем, биться об заклад было бы несколько нечестно. Он хорошо видел лица тех, кто стоял впереди, их краснеющие щеки, хмурящиеся лбы, злобные взгляды, которые они бросали за его спину.
«Но ведь», — мелькнуло у него в голове, — «граф говорил, что мы должны не дать спровоцировать себя, и ни слова не сказал о провокациях с нашей стороны».
Кеннет мысленно улыбнулся. Так приветственно встал и шагнул им навстречу, вызвав волну оскорбленных шепотков. Был он статным, широким в плечах мужчиной со снежно-белой бородой патриарха, сплетенной в 2 косы. Зеленая рубаха из тонкотканного полотна и темные штаны такого же зеленого оттенка представляли собой его единственную одежду. Согласно местному обычаю, Тахк был одиночкой, принадлежал не к одному клану, но ко всем сразу, а потому не мог носить родовых расцветок. Зелень же, цвет которым обладал лишь он, и ни один другой клан не мог использовать такой же. Кеннет знал, что владыка недавно разменял 7-й десяток, но местные хвастались, будто он все еще может ударом кулака свалить вала. В определенном смысле это говорило и о местной шкале приоритетов. Делегация приблизилась к помосту в абсолютной тишине, а все, мимо кого они проходили, отступали на пару шагов, словно их окружал некий магический барьер. Остановились они сразу перед помостом и обменялись, согласно установленному протоколу, приветствиями, сперва военные, отсалютовав, а посольская пара, исполнив 2 церемониальных, полных достоинства поклона. На поклон графа никто не обратил внимания, зато поклон графини... Ее реверанс длился, казалось, вечность. Маленькая женщина словно тонула в волнах материи, кончиками пальцев растягивая изукрашенное платье, пока, наконец, не поднялась благодарно, но гордо вскинув голову. Тем временем в шепотках появились нотки зависти и вожделения. Зависти, особенно в голосах женщин. Лейтенант успел увидеть, что считалось местной модой. Простые платья, темные блузы и широкие кожаные пояса. Вдобавок скромные платки клановых расцветок. Императорская бабочка только что раскрыла крылышки в стае скромных мотыльков. И оставался риск, что крылья эти попробуют оборвать.